Руслан, доброй ночи, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Приходят кадры, мы видим из Зеленограда, на протяжении ночи приходили кадры и присылали нам их в том числе. Сейчас много и последствий уже видно, что происходило в Зеленограде и действительно атаки беспилотников. Какая главная цель? Что касается Зеленограда, это перегрузка ПВО или это что-то именно в Зеленограде интересует?
Ну, из того, что я вот тоже успел посмотреть по всем тем видеозаписям из Зеленограда, где беспилотник попал в жилой дом, где беспилотник был сбит, везде это кадры, где, скажем так, судя по всему, беспилотник не достиг цели. То есть он либо врезался в препятствие здания, либо он был сбит. Поэтому приходится немножечко гадать, что было целью. Предположительно, скорее всего, цель была где-то в районе Зеленограда, может быть, в самом Зеленограде, наверняка какой-нибудь из заводов, производящих электронику, который работает еще и в оборонке тоже. Там, в принципе, в Зеленограде есть такие предприятия. Вот. Ну, в принципе, по некоторым кадрам видно, как беспилотники там врезаются в верхнюю часть высотного здания. По умолчанию мы предполагаем в таких ситуациях, что, скорее всего, это была ошибка программирования маршрута, когда не учитывают по пути нахождение вот такого высокого препятствия. Особенно это часто случается, когда здание достаточно новое, и бывает, что карты там не актуальны, и вот не замечают такое вот препятствие. А при этом нужно понимать, что просто беспилотникам нужно лететь максимально низко. Это как бы и российским беспилотникам, когда они атакуют Украину, и украинским беспилотникам, когда они атакуют Россию. Специально лететь нужно низко, чтобы пролететь как можно дальше, чтобы ПВО противника, оно заметило тебя как можно позднее и не успело среагировать. Поэтому делают так, что они летят максимально низко, но стараются как бы угадать высоту такую, чтобы при этом не врезаться во что-нибудь раньше времени. Вот здесь по некоторым беспилотникам не угадали. Но некоторые беспилотники видно было, что они прям были сбиты. Там прям есть кадры сбития беспилотников в Зеленограде.
Спасибо. А что происходит на фронте, Руслан? Очень много всего было за вчерашний день. И какие-то взрывы в Донецке, хотя, наверное, это не фронт. Ну, простите нас, девушек. И, как обычно, одна страна обвиняла в другую во взрыве мирных объектов и так далее. Что там вообще происходит? С учетом того, что есть призывы к Зеленскому, Трампа призыв, перестать обороняться и, в конце концов, наступать и, наверное, разбить армию Путина, занять Москву.
Ну, сейчас самые такие горячие точки, которые такие наиболее обсуждаемые там с обеих сторон по линии фронта, это, пожалуй, Сумская область, я начну с нее. Потому что там украинские войска уже которую неделю подряд довольно-таки успешно контратакуют российские позиции. Еще недели три, может быть, четыре назад они освободили село Андреевка, вот здесь, где синим отмечено. И не так давно они еще окружили Кондратовку, ну, российские позиции в Кондратовке. И постепенно ее сейчас освобождают. Также говорят, что есть успешное продвижение украинских войск в районе Новомиколаевки и Врачно, вот на этом участке местности. Так что постепенно, потихонечку здесь украинские войска продвигаются. Не удается российским войскам выйти там дальше на эту местность. А по Харьковской области, тут российские войска пытаются идти навстречу с двух своих плацдармов. У них есть плацдарм в селе Меловое, который они захватили примерно 2 недели назад. От него они пытаются протиснуться вглубь и пойти по направлению на село Великий Бурлук, как многие предполагают. И на него же стараются идти со стороны своего плацдарма на правом берегу реки Оскол в районе Каменского, вот здесь вот на этом плацдарме. С двух сторон пытаются сомкнуть как бы, этот участок местности. Но здесь, в принципе, до Великого Бурлука еще очень далеко, поэтому это планы на очень далекую перспективу, на мой взгляд. То есть силы для этого нужны прям довольно-таки большие. Из-за такого важного мы видим продолжающиеся бои в районе западного фланга Торецкого направления. Вот у нас сам город Торецк. И здесь цели российских войск, как бы на перспективу, это город Константиновка. То один из таких крупных городов Донецкой области. И здесь самый горячий участок этого направления сейчас на западном фланге. То есть вот здесь. Есть тут важный такой объект Ливан-Быкское водохранилище. Вот оно так идет. Оно прикрывает значительную часть линии фронта. Здесь цели российских войск в эти там, недели, они продолжающиеся, захватить поселки Яблоновка и Александра Калинова. в них уже присутствуют российские солдаты, но бои за эти населенные пункты еще продолжаются. Как только они будут захвачены, дальше вот этот карман, который южнее водохранилища, скорее всего, постепенно будет быстро схлапываться российскими войсками. И есть важные изменения по Покровскому направлению, которое сейчас все обсуждают. Это продвижение российских войск на восточном фланге. Вот у нас сам город Покровск. И вот здесь восточный фланг. Так вот таким образом проходит. Российские войска, они вышли на окраины города Родинское, который находится к северо-востоку от Покровска. Идут бои за этот город. Этот город важен тем, что от него идет логистика, ну, пути снабжения украинских войск на сам город Покровск со стороны севера, через Тамбилицкое и до города Доброполье. Поэтому, если Родинское будет захвачено, то тем самым создастся опасная ситуация для украинских войск там, в Новоэкономическом и в Мирнограде. Тоже, опять-таки, постепенно будет схлапываться карман. Плюс сейчас очень сильно российские войска бомбят конкретно город Доброполе, который я вам только что отметил. Туда прилетают авиабомбы, туда прилетают беспилотники, бьют беспилотниками по железнодорожным локомотивам. То есть делают максимум, чтобы осложнить украинскую логистику на Покровском конкретно направлении. Если мы представим, что случится такая ситуация, что будет захвачено Родинское и дальше будет атаковать Доброполе, российские войска пойдут таким вот образом, вот, то для города Покровска, для украинских войск, находящихся в нем, останется только один путь логистики и снабжения – это с запада, то есть вот оттуда. Вот. И это бы, конечно, сильно усложнит ситуацию для украинских войск на этом направлении. Поэтому сейчас это направление из-за этой причины все много обсуждают, потому что ситуация опасная, российские войска находятся уже на окраине Родинского, и ситуация может вот-вот перетечь в критическую, и там начнет быстро схлапываться. То есть, если пока что продолжится таким темпом, как сейчас, то я бы предположил, что к концу лета мы увидим, как российские войска выйдут уже там вот на окраины города Покровска, вот примерно так. И мы увидим там первые городские бои в самом Покровске, там, ну, грубо говоря, к концу лета, если продолжаться будет таким же темпом, как сейчас. И еще, наверное, стоит отметить юг Донецкой области, где российские войска также постепенно стараются выйти на границе, административной границе двух областей. А граница здесь проходит вот таким вот образом. Это вот вся граница Донецкой и Днепропетровской областей. Вот таким вот образом она идет. И, как видите, постепенно-постепенно российские войска идут к этому разделению между двумя областями. И постепенно продвигаются там в районе Подобного, Зеленого Гая, там Новохадского, который здесь находится, и других населенных пунктов. Вот на выходных захватили еще Воскресенку, такое вот село на юге Донецкой области. Это сейчас таки одни из самых таких активных участков фронта по линии войны.
А на прошлой неделе в Киеве был устранен, как пишет российская журналисты, как пишут, устранен полковник СБУ Иван Воронич. Ну, действительно, пишут же российская пресса, что он был одним из координаторов подрыва газопровода «Северный поток». И, собственно, мы понимаем, что это такая немного война контрразведки, собственно, такая происходит. Насколько это убийство в действительности единичный прорыв, а насколько это системная уязвимость?
А мы, конечно, точно этого не знаем, потому что, как всегда, в таких случаях бывает, это же такие, скажем так, утрированно шпионские игры. То есть вполне можно представить ситуацию, когда человека из спецслужб, действующего офицера, его убивают вот таким вот образом, и это не становится известным. То есть не попадает в паблик, об этом публично не говорят. Может быть, где-нибудь там промелькнет там небольшой некролог на заметке какой-нибудь его там школы, где он учился, но как бы стараются максимально тихо это сделать. Поэтому из-за этого мы реальной картины можем и не знать. Может быть, на самом деле, это не первый случай, кто его знает. И, скорее всего, мы это узнаем только там через много-много лет. Но пока что из публично известных случаев, то это, да, получается первый известный, когда действующего полковника службы безопасности Украины убили, предположительно, нанятые киллеры, вот эти два азербайджанца, мужчина и женщина, которые потом были убиты в перестрелке со спецслужбами из СБУ. Вот, поэтому, я думаю, такие операции будут продолжаться. Мы знаем, что подобные операции Украина проводит давно в отношении российских деятелей было много разных стран. Причем они действовали так в отношении своих же деятелей, которые перебежчики. Например, вспомните депутата Киева, которого тоже убили, очевидно, украинские спецслужбы. Поэтому это, очевидно, будет продолжаться долго. Я, кстати, об этом узнал из заметки издания The Times британского. Там про это писал, что якобы он тоже причастен к операции по подрыву Северного потока, что якобы он ответственен за операцию по убийству Алексея Мозгового, такого видного сепаратистского лидера, и ко многим другим операциям, там еще в Курской области и так далее, и так далее. То есть был довольно-таки видный и важный офицер украинских спецслужб.
То есть, получается, можно сказать, что такое проникновение, раз это видный и важный сотрудник спецслужб, то это серьезное проникновение российской разведки, российского ФСБ.
Ну, в принципе, я думаю, обе страны могут позволить себе подобного сложности уровня операции. То есть, в принципе, они могут позволить себе там проводить операции, условно говоря, и на территории европейских стран в теории. Просто ни та, ни другая страна старается этого не делать, по идее, ну, только в крайнем случае, чтобы не навлекать на себя дополнительные политические проблемы. Да, и бывают отдельные случаи исключения, скажем так, как тот же вертолетчик-перебежчик Максимов, которого убили в Италии, в
В
Испании, я уж не
Испании,
помню, не помню точно.
да.
Да, в Испании,
Переехали на
да.
джипе на его
Вот.
собственном, да.
Да, но в принципе, как бы большой сложности в том, чтобы найти какого-нибудь местного бандита, условно говоря, там заплатить ему, чтобы он нашел человека и убил его, как бы в этом большой проблемы нету, на мой взгляд, для обеих стран. Поэтому, да, такое будет делать. И просто здесь важно подловить человека в той стране, где такие операции как бы можно безбоязненно проводить. В плане того, что не будет у тебя дипломатических или там политических последствий взаимоотношений двух стран. Какая-нибудь там африканская страна, там Ближний Восток. Вот там, если подловить такого человека, то можно его устранить довольно-таки просто, без последствий. И обе стороны, скорее всего, будут так делать.
Руслан, Украина вот предлагает свою линию фронта в качестве полигона для испытания иностранного оружия. Об этом вчера написали все. Вот я сейчас рейса цитирую. Собственно, на передовой будут тестировать оружие. И это сообщает такая онлайн-платформа государственная, украинская, называется Brave1, наверное, что наверняка знаете, которая занимается инвестициями в вооружение и закупками. И вот в этой программе тестирования на Украине компании, вооруженные, видимо, будут отправлять туда свою продукцию, проводить онлайн-обучение, а потом ждать, когда украинские войска это оружие используют на фронте, и смотреть, как оно работает. Такая производственная практика, я не знаю, вот что это, как это. Или рекламная кампания при удачном, наверное, ходе дела. Что это такое? Это, в принципе, это рекламная акция «Поставляйте нам свое оружие, а мы его оттестируем в реальных условиях». Или это какая-то программа помощи, или это больше инвестирования, или, как обычно, все в одном флаконе.
Мне вообще это все больше напоминает, для того, чтобы обыватели это лучше поняли, очень, очень похоже на, знаете, хакатоны. Бывают такие мероприятия, когда собираются вместе там на одном помещении там и программисты, и дизайнеры, разработчики, и менеджеры, и в течение там короткого промежутка времени быстро-быстро брейнштормят, создают какие-то новые идеи, новые проекты, чтобы получился какой-то новый крутой продукт. Вот примерно то же самое и происходит вот с этими идеями партнерства между украинской армией и вот такими западными компаниями технологическими, которые придумывают там новые типы вооружений, новые технологии и так далее. У западных компаний появляется возможность испытать в реальном действии свои разработки, свое оружие, а не какие-то лабораторных условиях, которые могут учитывать далеко не все факторы. И это очень полезно для них, это очень дает много возможностей для дальнейшего быстрого развития технологий. И, соответственно, Украина получает доступ к самым таким современным, самым интересным разработкам и может это там случилось, если что-то понравится, например, сразу заключить контракт с этой компанией, что окей, нам понравилось, какую идею вы придумали, давайте мы сразу профинансируем дальнейшую вашу разработку. Например, так вот. А может быть, даже заключать какое-нибудь партнерское соглашение, по которому, допустим, какие-нибудь украинские инженеры получат доступ к патентам этой западной компании, чтобы они делали разработку на территории прямо самой Украины, чтобы разработка шла быстрее. Такое тоже возможно. Поэтому это получается такой вин-вин для всех. И да, это в каком-то смысле и реклама тоже, потому что если все-таки получится очень крутой как это технология, там беспилотник, оружие или еще что-то, то, естественно, это будет станет известно, и все об этом будут писать, особенно в специализированной сфере, будут об этом говорить, и наверняка многие другие армии мира захотят такие технологии тоже закупить.
Руслан, вот опубликованы были кадры нового беспилотника «Булава». Это аналог, почти копия российского «Ланцета». Мы это увидели у Яна Матвеева в его телеграм-канале «Карты и стрелочки». Насколько вот эта «Булава» реально балансирует, во-первых, преимущества «Ланцета», а во-вторых, если Украина сможет выпустить очень много, выпускать их, насколько это снизит зависимость от западных поставок?
Ну, в принципе, по части без разработки беспилотников Украина и так не особо зависит от западных поставок. Там в основном краски комплектующие идут из Китая. И я помню, как еще год назад были такие статьи в западной прессе, когда там среди источников заметок был там украинский человек, который занимается закупкой комплектующих. Он говорил, что мы сталкиваемся с такой ситуацией порой, что мы прибываем на какую-нибудь китайскую фабрику и конкурируем с российскими покупателями тоже за закупку определенных китайских компонентов к себе, чтобы потом разработать беспилотники. Поэтому, в принципе, от Запада это не зависит. Вообще, булаву мы впервые увидели еще в марте этого года, в начале марта. Был первый факт его применения, этого беспилотника. Это не то, чтобы какое-то суперважное оружие, конкретно булава. Это просто еще один вид беспилотника. А по российским ланцетам, чем аналогом является булава, они применяются тоже еще там с 22 года, и есть даже такой термин, который ходит в более профессиональной среде, среди таких пророссийских пользователей. Называется иксоводы. Иксоводы, потому что ланцет, российский брожущий боеприпас, беспилотник, у него оперение вот такое вот иксообразное получается. Поэтому, собственно, иксоводами и называют российских десантников, которые оперируют этими ланцетами. Они изначально применялись для того, что называется контрбатарейные работы. Это когда вы выявляете позиции артиллерии противника, пускаете туда беспилотник, и беспилотник ударяет по гаубице или по самоходной артиллерийской установке и уничтожает ее. Это называется контрбатарейная работа. Вот. Но постепенно ланцеты начали все реже и реже появляться на видеозаписях, в применении и прочем. Скорее всего, потому что обычные FPV-дроны, которые начали производиться массово, они, в принципе, не особо хуже. То есть они могут летать на такие же расстояния, они могут нести не меньшую боевую часть, и при этом они намного дешевле, как правило. Поэтому ланцеты как-то становятся все реже и реже появляются на фронте, и все больше и больше FPV-дрона. Но начали экспериментировать с ланцетами по-другому. Я так понимаю, что и с булавой примерно также экспериментируют, что ставят на них машинное зрение. Что если у вас, допустим, с оператором прерывается связь между беспилотником и тем, кто управляет этим беспилотником, то дальше уже, скажем так, мозги этого беспилотника сами по картинке определяют, что опа, вот она цель, захватывает ее там в прицел, скажем так, и атакуют, чтобы можно было атаковать вся цель даже в условиях действия глушилок. Вот с этим экспериментируют и для этого и разрабатывают такие беспилотники, как «Ланцет» или «Булава».
Руслан, вот только что Минобороны России заявила, что в период с 23:30 19 июля вчера до 7:00 20 июля сегодня силы ПВО российские уничтожили 93 беспилотника, которые были перехвачены в небе над 9 регионами акватории Черного моря. 38 беспилотников – это Брянская область. В Подмосковье уничтожено 19, в том числе 16 летевших на Москву, 11 над Калужской областью, 8 на Тульской, по 5 над Орловской, Нижегородской, 3 на акватории Черного моря, 2 на Курской области, по 1 над Белгородской и Рязанской областями. Да, 93 беспилотника – это много, но еще год назад, наверное, была бы сенсация, все-таки очень много. А сейчас это такая сводка погоды. То есть мы привыкли к тому, что беспилотники по ночам, как только уехал Киткэлэк из Киева, атакуют Россию, и это уже просто погода. Какое будет развитие этой ситуации? Как вы видите развитие дальнейшей, не знаю, это тактика или стратегия, наверное, тактики, военной тактики Киева?
Ну, кстати, здесь отдельный примечательный момент. Мы с вами обсуждали в самом начале про Зеленоград,
Да.
что, по идее, часть Москвы.
Ну,
А,
Наукоград
как
еще
вы
там все
помните,
такое.
да, как вы помните, возможно, там на выходных, в конце недели прошлой, были заметки в западной прессе, что якобы Трамп попросил Зеленского только, пожалуйста, не бей по Москве. И вот вам, пожалуйста, удары по Москве, по сути. Ну, Зеленоград – это Москва. Вот. Иначе можно, наверное, можно эти, как бы, откинуть, как мне кажется, заметки. Вот, потому что удары происходят. Вот. По части развития этих технологий, этих ударов и прочего, мы помним, как еще в июне, опять-таки, Зеленский и, по-моему, это был еще Умеров, когда он еще был министром обороны Украины, они прямо публично заявляли, что они будут проводить прямо широкомасштабную кампанию вот таких вот воздушных ударов беспилотниками по различным российским объектам. Вот. Это было после паутины еще. Вот. И, собственно, видимо, выполняют постепенно свои, как бы, обещания. То есть обычно мы по своим сводкам фиксируем, что запускает Украина примерно там по 30-50 беспилотников. Сейчас запустили, вот, как видите, 90. Это не рекорд. Бывает, они бы запускали больше и 100, тоже такие случаи были. Но 90 пока это довольно-таки ближе к редкому. То есть обычно там 50-60 примерно так. Сейчас вот
93
90. То есть постепенно...
могли не досчитаться еще чего-то. 93
Да,
то,
могли
о
не
чем они
досчитаться, да.
сказали, да.
Да. То есть постепенно-постепенно наращивают производство, наращивают объемы, как бы, атак. Наверное, здесь есть еще другой ограничивающий момент на то, что когда Россия атакует Украину, они особо не заморачиваются с выбором целей. Ну, то есть что-нибудь найдут в каком-нибудь городе, там даже какой-нибудь жилой объект. Все, пофиг, пускаем туда и шахеды, и там другие беспилотники, все, пускай туда летит, и всех убивают и уничтожают. А по украинским атакам, сколько мы наблюдаем, особенно вот конец весны, вот это середина лета, в основном это все-таки какие-нибудь заводы, которые производят какие-то компоненты оружия, там или беспилотников, или авиабомб. Это какие-нибудь нефтеперерабатывающие заводы, это какие-нибудь объекты логистики. То есть почти никогда это не прилеты какие-нибудь, не знаю, там жилые здания или прочее. А если это прилеты, то, как правило, мы видим, что это там либо был сбит беспилотник, как помните, был случай с Курском, где на пляж упал беспилотник, где, к сожалению, мальчик погиб. Потому что он получил серьезные ожоги. Либо, как вот сегодня в Зеленограде, где там высотную часть, верхнюю часть высотного здания врезался беспилотник. А так, в основном, все-таки это более легитимные цели выбирают для атак Украина. И все-таки, почему я говорю, что это ограничивающий момент? А потому что в условиях российских атак, когда они делают рекорды, там типа по 500 шахедов за раз, по 700 шахедов за раз, невозможно так часто создавать так много, ну, находить так много легитимных целей. Это у вас какая-то должна быть суперразведка, с которой даже американская разведка не сравнится. Ну, и поэтому приходится, видимо, атаковать, что попало. Вот просто попавшиеся объекты там во всех городах Украины. Украина все-таки, видите, как видите, более аккуратный подход к выбору целей, и поскольку их каждый раз нужно доразведывать, а сразу так быстро большой банк целей не создашь, то и получается, что как будто бы беспилотников запускается меньше. Там не сотни за раз, а вот там десятки, ну там под сотню, может быть, за раз.
Руслан, спасибо большое, что нашли время к нам присоединиться. Доброй ночи и будем ждать встречи через неделю.
Следующее
Спасибо.
воскресенье.
Спасибо
Спасибо,
вам. Да,
Руслан.
до свидания.